высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! О божественной литургии рассказывает главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Проскомидия, напомню еще раз, это первая часть божественной литургии из трех основных. Отец Андрей, вы упомянули чашу или потир. В массовом сознании все смотрели Индиану Джонса, конечно, люди, так сказать, менее просвещенные, которые ищут чашу Грааля. Более просвещенные люди, это еще возможно сделать, скажем, в Санкт-Петербурге, где Вагнер ставится, смотрели оперу «Парсифаль» о хранителях Грааля. Кстати, замечательная опера, рекомендую ее нашим слушателям. Глубоко христианское произведение по смыслу, духу и великолепное по музыке. Это, можно сказать, такой немецкий Гродкитиш. Но не будем сейчас на этом останавливаться. А вот вопрос мой таков, отец Андрей. Вот эта чаша, потир и легендарная чаша Грааля, они в каком-то родстве находятся символическом?
Да я думаю, собственно говоря-то, нет. Вы знаете, вопрос с Граалем, он интересен чем? Он сам по себе любопытен вот неким таким парадоксом, который включает в себя вообще вот само стремление часто человека к чему-то такому сокрытому, таинственному, можно сказать, эзотерическому, и которое часто человек хочет приложить и, собственно, к христианству, как таковому, не замечая при этом, что в самой вот богослужебной практике христианской церкви уже это все давно дано и вовсе не сокрыто где-то в пропастях расщелинах земных, и не является это каким-то тайным знанием, и не нужно для этого семи пядей во лбу иметь, и не нужно иметь градус какого-либо посвящения, а нужно иметь веру. И вот как-то странно, что часто человек ищет какие-то артефакты и вообще имеет веру вот в какие-то вещи сокрытые, таинственные, с древности, начиная вот, не знаю, да, вот от чаши Грааля и заканчивая какими-то вполне, ну, можно сказать, вещами бредовыми, типа там НВО, уфологии и так далее. Вот.
Простите, может быть, я что-то путаю, но чаша Грааля – это не та чаша, из которой Христос пил на Тайной вечере последней?
Ну да, да. Вот у искателей Грааля подразумевается, что якобы где-то эта чаша была сокрыта, она сохранилась, и причем она не просто сохранилась, она якобы сохранилась с остатками той крови Христовой, тех даров, которые или Христос использовал на Тайной вечере, или по другим там... Там же тоже, я, насколько почитал на эту тему, какие-то есть вариации разные вот, внутри этой общей идеи о Граале. Или эта кровь была собрана та, которая истекла с креста в эту же чашу и сохранена там где-то учениками, сокрыта. И вот если до этого мифического, так сказать, заветного, в кавычках, самого-самого сакрального Грааля добраться и испробовать этой крови, то можно обрести бессмертие, видимо, физическое, психофизическое, здесь еще в границах земной жизни. Но очевидно, что это, на самом деле, такая подмена настоящего предания, настоящего символа веры, ну, вообще веры христианской, потому что зачем искать какой-то Грааль, вот, когда... В собственном смысле дары и кровь Христова тоже в собственном смысле даруется нам, тело и кровь Христова даруется нам при совершении литургии. Вот мы приходим в храм, вот мы приходим с верой и покаянием, вот мы приходим причаститься телу и крови Христовых, кто бы мы ни были, и быть люди видные, знатные, талантливые, может, люди невидные, незнатные, калеки, больные, неимущие вида, так сказать, и доброты. Вот. И здесь мы все пред чашей Христовой равны, и всем нам здесь Грааль-то и дан, то есть тело и кровь Христовы. Вот. Поэтому, на самом деле, любая чаша, при совершении литургии, от которой мы причащаемся, вот, будь она простая какая-нибудь самая, бесхитростная, будь она серебряная или золотая, или там чем-то еще даже украшенная, вот, это есть та самая чаша Христова, она одна, она едина, нет никакой другой чаши, сокрытой от мира. Парадокс еще и в том, что на самом деле это Евхаристия, самое великое, что есть в жизни, вообще может быть, человека, и в жизни церкви, и вообще человека, она от мира и сокрыта. Можно ходить мимо храма, так сказать, можно с утра вокруг храма в спортивных трусах бегать от инфаркта. Вот. У нас здесь парковая зона, ну, по крайней мере, вот, к примеру, в нашем храме Благовещенском, периодически люди бегают вокруг храма вот, от инфаркта. Можно даже быть, я не знаю, сведущим в основах христианского вероучения, ну, не знаю, там быть автором, как в советское время, там, какого-нибудь карманного словаря, да, атеиста, вот.
У меня есть не справочник, я не помню, как называется, но, в общем, чего-то там научного атеизма. И вы знаете, я столько оттуда прекрасных сведений подчерпнул о христианской религии, совершенно не искаженных, процитированных. То есть это был своего рода окольный путь, на самом
кстати
деле.
Кстати говоря, да, в советское время многие авторы этого словаря были вполне людьми верующими, даже воцерковленными. Вот. Действительно, это с некими там марксистско-ленинскими предисловиями, примечаниями и послесловиями или комментариями. Часто это действительно много текстов там позволяли в те дикие, можно сказать, безбожные времена человеку, который искал каких-то более-менее нормальных сведений о христианстве, их там действительно почерпнуть. Вот. Но бывает такой парадокс, что иногда люди пишут о христианстве, рассуждают о основах христианского вероучения, а сами совершенно невоцерковленные, то есть и не понимают, что такое на самом деле Евхаристия. Ведь можно же о таинствах, допустим, или сравнивать там, ну, рассуждать или сравнивать разные опыты веры, при этом быть агностиком там или индифферентным человеком по отношению к вере, и на самом деле тогда ты не будешь знать самого главного. И вот я повторюсь, но действительно парадокс такой и в жизни человечества, и современных людей, он существует. Можно как-то, или человек может заходить, свечки ставить, да, так часто бывает, совершается литургия. Да. Сейчас же после возгласа «Изыдите оглашенные», как правило, всех не выгоняют из храма же. При совершении литургии в большинстве храмов двери остаются открытыми. И вот совершается уже литургия верных, священник выходит с чашей, люди причащаются, верные, вот, верующие. Заходит человек, покупает пучок свечей, обходит по пути к искомым подсвечникам и иконам там, значит, других молящихся, как, ну, ну, как деревья в лесу стоят, да, мешают пройти так. Напрямую путь проложить мешают, надо их обходить. Вот, так и тут. Обходят, значит, молящихся, как деревья, ставят себе свечки. Ну, такая вера, да, человек молится. Вот, иногда даже попутно видит очередь, выстроилась к чаше, даже еще не успев поставить свечки, вот так вот, да, сжимая их трепетно в кулаке, подходит к чаше. И, ну, обычно этот человек всегда видно, он не знает, что и как. Именно обычно не называет, стоит и молчит в некотором недоумении. Ну, тогда священник может спросить, а вы кто, что, как вас зовут, а по какой причине зашли там. Ну, вот у меня экзамен там у сына, или у меня вот, зашел свечки поставить. А к чаше-то пришли, сейчас подходите с какой целью. Ну, я вижу все вот как-то, вот, ну, вот в порядке общей очереди там все идут, и я подошел. Вот человек не, совершенно при этом не понимает. Может быть, даже он что-то слышал, там, да, есть какое-то там причастие, вот, да, вот что-то такое, все идут, и я подойду. Ну, и приходится как-то пытаться объяснять, что, вы знаете, ну, так все-таки вот, зайдя свечку поставить, наверное, нельзя причащаться, вы подумайте, поготовьтесь, там, Евангелие почитайте вообще, выясните, попытайтесь для себя выяснить, а что это такое. Ну, вот вам и Грааль, то есть человек совершенно порой не осознает, что происходит на самом деле, что это не просто хлеб и вино, а тело и кровь Христова, и что надо к этому подходить с верой и ответственно, это не просто так.
Ну, хорошо, что приходят со свечками, пусть перед экзаменом сына или собственным, хорошо.
Это может быть путем и шажком, но можно и так и проходить и всю жизнь.
Можно.
Я, знаете, даже бывают разные ситуации, интересный тоже такой случай, как-то я наблюдал в одном храме, не в нашем даже, просто по месту прежнего жительства, там, по соседству, куда мы тоже ходили причащать детей своих, вот. Одна мамаша долгое время причащала маленького ребенка. Довольно часто его причащала, а потом как-то священник у нее что-то там спросил, или кто-то ей что-то сказал, и для нее было большим открытием, что ей бы можно тоже было причащаться. То есть она годами причащала своего ребенка, но сама не причащалась. Просто ей кто-то сказал, когда крестили, видимо, что детей надо причащать.
А, и она думала, что это такая специальная процедура для детей, как, ну, в детской поликлинике.
Ну да, она посчитала, желая блага собственному ребенку, она рассказали, посчитала, что это необходимо исполнять, и исполняла. Пока, в общем, спустя годы даже ей кто-то не сказал, что, в общем-то, это не только детям можно и принято. Хотя вроде она видела, что, наверное, взрослые причащаются, но почему-то для себя она долгое время не считала это необходимым.
Ну, анекдотический случай просто, да.
Ну, к сожалению, таких, знаете, анекдотических историй можно каждый день наблюдать, порой даже не одну. Служит литургию, если регулярный, даже в будни, и в праздничные дни, когда народу много, всегда найдется кто-нибудь, для кого вот таинство церкви – это тайна за семью печатями, это именно некий такой своего рода грааль, до которого еще надо добираться и добираться, преодолевая не какие-то хитросплетения исторические, земные, а собственное невежество.
Ну, к счастью, все больше людей в нашей стране как-то церковью интересуются, чтобы не говорили противники церкви. Я знаю это по своим знакомым, друзьям. Вы знаете, в моем кругу, а это круг, ну, скажем так, музыкально-журналистской интеллигенции, да, в основном московской и санкт-петербургской, фактически не осталось людей невоцерковленных. Это очень интересно. Рано или поздно, но к зрелому возрасту все пришли в храм.
Но степень воцерковления, она тоже разная бывает. И вообще, понимаете, здесь есть некая тонкая грань, когда человек вообще стремится жить по-христиански. Это для него некая задача. Вот он ее старается осуществлять. И когда человек еще такой задачи не ставит, а просто вот некое обращение к вере или предков, или отцов, или, ну, вот мы все русские, православные, или вообще это как для него некое, ну, как для большинства людей, необходимость реализации, собственно, религиозного чувства, да, собственных,
ну,
религиозных потребностей.
Ну, это же нормально, это правильно.
Ну, это неплохо, но христианство, а что такое христианство в таком случае? Это реализация религиозного чувства, религиозных потребностей, или это взятие креста своего на себя и следование за Христом? Что христианство?
Ну, конечно, второе. Конечно, но так как каждая душа христианка, то... Получается, что и естественное побуждение такое, оно, наверное, неплохо.
Душа человека по природе. Если вот воспроизвести точную цитату, да, душа человека по природе христианка. Почему? Потому что каждый человек по природе создан по образу и подобию Божьему. Именно поэтому душа каждого человека и христианка по природе. Но то, что в человеке природное, еще далеко не всегда является неким личным императивом к действию, осознанным мотивом. А осознанным мотивом к действию христианина должно вот быть именно это. Ищите прежде Царство Небесного, и все сие приложится вам земное. И если кто не берет креста своего на себя, идет за мной, тот недостоин меня. То есть вот эта грань, она действительно очень важная. Между тем, когда человек просто думает, вот надо причаститься, потому что давно не причащался. Или, ну и вообще это как-то, да, ну, Господь да заповедовал, как-то это нужно и для здоровья полезно тоже, и вообще. И ощущением, пониманием того, что если я не буду причащаться, значит, я не буду иметь общения с Господом, и значит, у меня не будет вообще сил для осуществления христианской жизни. Ну, вот где эта грань пролегает, это уже действительно вопрос из жизни нашей, из совести. недавно тоже интересный такой эпизод я для себя отметил. Освещал машину одному человеку. Потом следом он попросил осветить икону. Ну, мы так с ним разговорились. Он говорит, ну да, вот я прихожанин вашего храма. Я спросил, а причащаетесь? Причащаюсь, причащаемся. Ну, наверное, говорит, не так часто. Я говорю, а как не так часто? Ну, 4 раза в год. Ну, наверное, это не часто, но вот 4 раза в год причащаемся. И, ну, и видно, такой человек какой-то он основательный такой, достаточно твердо стоящий, так сказать, на своих ногах. И здесь важно, знаете что? Что вот интересный момент. Он, это все как-то в нем вполне осознанно. Он знает, что такое причастие. Чаще встречаются какие-то другие случаи, варианты, когда вот человек, допустим, там что-то хочет осветить, там крестик, машину. Он понимает, что есть освещающая сила Божия. Он как-то хочет ее востребовать, он хочет, чтобы была защита какая-то вот от этой силы, ему сопутствовала, чтобы Господь вот в устроении земной жизни. А больше он пока еще не понимает, не дошел. Он даже вот спросишь, а причащаетесь? Да нет, что-то как-то я в этом не понимаю. Я не знаю, а как это, а что это? Ну, вот там можно поговорить, там объяснить, попробовать какое-то зерно, так сказать, заронить, что, а вы знаете, ведь самое-то главное, что церковь освещает, это же не машина, это же не квартира, это же сам человек. По идее, должен сам человек освещать тогда, если у него есть вера и свое жилье, вот, и так далее. Вот. А здесь, вы знаете, вот интересный этот момент, человек тут все понимает. Он знает, что освещающая сила Божия, она распространяется не только на там, машины или крестики, там, квартиры, еще какую-то атрибутику внешнего характера. Он и причащается, он и знает, что такое причащение. Но он сознательно проводит по жизни некую такую вот, ну, не границу, он это как-то сознательно так вот дозирует, что да, причащаюсь, но редко, вот 4 раза в год, вот, но больше, да, не дерзаю.
Не 3, не 5, обратите внимание, строго. Ну, раз нет, в квартал.
Ну, 4 раза в год это понятно, потому что во многих еще дореволюционных молитвословах, книгах эта рекомендация, она озвучивалась, что причащаться надо не реже, чем раз в год, а кто как бы имеет какую-то еще большую ревность, и помимо великого там поста, еще и другими большими постами, отсюда эта вот норма, она в так называемые синодальные, в этом плане, в плане духовной ревности, что ли, не лучшие времена, она и родилась, она до сих пор и воспроизводится во многих репринтах, воспроизводилась вообще в современной литературе, и многим как-то она так вот усвоилась, и многими оказалась усвоена, и, ну, я не, как бы даже, понимаете, я не оцениваю это как что-то отрицательное такое, вот такую, скажем так, кодификацию, что ли, вот. Может быть, она кому-то даже и соответствует чему-то устроению. Лично я сам, как священник, мне это немножко странно. Я уж такую аналогию приводил, что, вы знаете, ну, как вот, опять же, вот, говоря о сути, а что такое христианство? Еще можно сказать, что христианство – это на самом деле любовь к Богу. Это, можно сказать, именно осуществление взаимной любви Бога и человека. Бог ради нашего спасения становится человеком, за нас умирает на кресте, а мы, как там, да, у Достоевского, да, ну не могу я, осознавая это, просто вот на всеночную ходить. А я в ответ вот хожу, да, должен каждую неделю ходить на всеночную, и все. Это все христианство. Нет, христианство – это еще осуществление ответной любви к Богу. Вы говорите, ну это же нормально. Ну да, нормально. Ну а христианство – это что? Это нормально? Это нормальность чисто вот в земных каких-то мерках. Ну да, можно сказать, вот так вот, да, расписать все. Вот 4 раза я в году причащаюсь, это нормально для меня. А, ну, наверное, да. А для Бога это нормально? Или Бог чего-то большего хочет все-таки? Или Бог должен этим тоже удовлетвориться, этой некой нормой согласиться с этим? Ну да, Бог, он соглашается, а куда Богу в этом смысле деваться, раз человек выбрал такой модус, выражаясь умным языком, своего духовного существования? Нельзя же понуждать тоже человека к чему-то большему, если он того большего пока не хочет и не взыскует. Ну вот если еще привести такую аналогию, да, вот если христианство есть осуществление любви на самом деле, а взять, например, отношения, скажем так, любящих родителей и детей. Ну, по крайней мере, пока ребенок еще маленький, родители любящие, это когда уже ребенок подрастает, ему вот эта опека, так сказать, родительская уже начинает надоедать, там, да.
Более того, она объективно вредна.
Ну, иногда да.
Ребенок должен привыкать жить самостоятельно, и родители должны сознательно рвать какие-то узы.
Но пока ребенку, знаете, там полгода, годик, два, три.
Нет, я имею в виду уже, что подростки, безусловно, должны какие-то самостоятельные действия по жизни предпринимать.
Это отдельная тема. Я имею в виду ситуацию, когда вот маленький ребенок еще младенец, пусть даже уже умеющий говорить, и любящий родитель, например, любящая мама. И вот, допустим, любящий ребенок, любящей маме вдруг скажет: там, мама, папа, вы знаете, ваша любовь, она ко мне чрезмерна. У меня там, я свободная личность, там, права человека, то все. Давайте мы с вами будем видеться 4 раза в год. К примеру. Ну вот, большими постами, там, праздниками, там, еще чего-то, так сказать. И мне этого достаточно. Но это безумие. Никакой ребенок такого не скажет. И у меня тоже несколько детей, я по своим детям знаю, пока они еще не дорастают до определенного возраста, все они в младенчестве были привязаны к маме самым серьезным образом. Мама куда-нибудь отлучалась ненадолго, там в храм сходить, маме самой причаститься, это все. Это была часто драма целая, так сказать, детская, внутрисемейная, почему мама ушла, куда она ушла, когда она придет и так далее. А почему-то взрослый человек по отношению к Богу ничего, очень даже легко обходится, или вообще без общения с Богом, или так спокойно для себя регламентирует. Ну да, может, я редко причащаюсь, но вот там столько-то раз, там раз в год или 4 раза в год причащаюсь, и вот вроде все нормально, как вы и говорите.
А я, знаете, почему так сказал? Нет, я имел в виду, что человек сделал большой уже путь к церкви, к Богу, к пониманию вообще устройства церкви, и он уже не безнадежен, у него уже душа просыпается. А что будет дальше? Возможно, что он совершит еще много шагов. Вот пример, мой ближайший друг, которого вы знаете, ну, не буду называть фамилию, если бы мы сказали лет в 20 или даже в 30, что он станет не просто глубоко воцерковленным человеком, который причащается, конечно, не 4 раза в год, а гораздо чаще, а что он будет вообще петь на клиросе в провинциальном хоре. Он, блестящий выпускник там известного художественного вуза, да он бы рассмеялся тогда. А ведь случилось так, да, и земные поклоны бьет, не стесняясь, и целует иконы, и жить не может без храма. А вспомните блаженного Августина. Тот вообще был не нейтральным человеком, а он был врагом христианства, гностиком-манихеем. Нет ничего хуже. Это не нейтральных христианство, это противоположное ему, это некая вариация сатанизма. И что же? Стал одним из крупнейших отцов церкви.
Ну, можно и более ранний пример вспомнить. Апостола Павла, который был Савлом, который гнал церковь и через явление ему Господа обращается и превращается в апостола Павла Первоверховного. Ну, знаете, здесь ведь немножко о разных тут вещах, опытах, что ли, говорим. Никто не безнадежен. Я думаю, даже Иуда был не безнадежен, если бы он не наложил на себя руки, а покаялся перед Господом. Два разбойника, да, как мы знаем, распяты были рядом со Христом. Один покаялся, первым вошел в Царство Небесное, то есть оказался в этом смысле не безнадежен. Другой не сподобился этой участи, потому что не явил покаяния, наоборот, Господа хулил. Конечно, зависит очень многое от выбора самого человека, но, понимаете, ну, это не мной подмечено, все-таки вот между благоразумным разбойником, первым вошедшим в рай, и апостолом Павлом, тем же, все-таки есть разница. Потому что разбойник хоть и сподобился Царству Небесному, как говорится, в первых рядах, но он, скажем так, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, как апостолы, не сядет, потому что это не его меры. Между возможностью спасения за покаяние как бы из огня и возможностью Господу послужить, а ведь Христос недаром говорит, что жатвы много, а делателей мало. И вот возможностью Господу послужить и послужить церкви, и становлению церкви, и в этом мире, в это время, есть все-таки большая разница. И вот здесь как раз-таки выбор в пользу какого-то действительно следования за Христом, служения Господу, не всякий человек на это решается. Почему? Ну, это, наверное, загадка тоже личностного бытия каждой конкретной человеческой личности.
В программе, которую вы только что слушали, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка Рихарда Вагнера, а конкретнее фрагмент оперы «Парсифаль», который называется «Чудо Страстной Пятницы». До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.